Значит, давайте определимся. С точки зрения иудаизма, евреем является любой человек, которого мать еврейка, соответственно, еврейство передается по матери, либо который прошел гиур, иудаизм, то есть принял на себя иудаизм. То есть такой человек является евреем. Если у человека отец является евреем, а не мать, то, как ни печально, но этот человек по Аллахе, по еврейскому закону, по Шулхан Аруху, значит, по религиозному закону не является евреем. Тем не менее, если мы говорим о праве на возвращение, то такой человек имеет право на то, чтобы получить гражданство израильское.
То есть с гражданской стороны такие люди, да, имеют право на репатриацию, на гражданские права. Но если мы
Да.
будем говорить об аллахической стороне, то, например, как многие говорят, ну, мне достаточно того, что у меня папа еврей, и я считаю себя евреем, я хожу в синагогу, и я также молюсь в миньяне, и я не считаю, что вы меня ущемляете в правах. Как отвечать таким людям, как они должны себя вести?
Смотрите, Рафицхак Зильбер, Верховный Цадык Кадош Левраха, говорил еще, что к таким людям надо подходить несколько по-иному, чем к людям, у которых вообще нет еврейской крови. То есть, если эти люди, они серьезные, они действительно хотят присоединиться к еврейскому народу, есть путь гиур, принятие иудаизма. Понимаете, того, что человек сам себя считает евреем, это, конечно, очень хорошо, но это недостаточно, потому что евреем его должна считать еврейская община, еврейский народ. А еврейский народ считает, значит, определение еврея с точки зрения еврейского народа, это либо человек, у которого мать еврейка, либо человек, который прошел ортодоксальный гиур, то есть принял иудаизм.
Спасибо большое. Итак, самый главный вопрос, для чего и кому нужна проверка еврейства?
Значит, когда в начале 90-х годов началась так называемая большая алия, то есть огромное количество людей бежало из Советского Союза. Да? А в основном, если, допустим, алия 70-х годов, это была чисто еврейская алия, потому что люди, которые уезжали в 70-х годах прошлого столетия, в основном, 99%, я бы сказал, это были только евреи. Потому что, надо сказать, что уезжать в 70-е годы это было непросто. Значит, тебя увольняли с работы, могли не выпустить и так далее. Поэтому алия 70-х, она была такая, гораздо более еврейская, чем алия 90-х. Алия 90-х, она, то есть огромное количество людей побежало из Советского Союза, среди них были евреи, среди них были не евреи, среди них были евреи настоящие, среди них были евреи поддельные, которые подделывали документы. Того, что была огромная нагрузка значит, на консульские отделы, то иногда получалось, что консулы могли пропустить случайно человека с фальшивыми документами. Теперь, человек, который женился женился в Израиле, либо вышел замуж в Израиле, его дети не нуждаются в проверке еврейства. Нуждаются в проверке еврейства лишь дети тех олим, дети тех, приехавших в Израиль, или они сами, которые не женились в Израиле, у которых был гражданский брак или даже хупа в странах бывшего Советского Союза. Теперь, на сегодняшний день существует правило в Израиле, по которому раввинские суды, которые в 90-е годы практически автоматически каждого записывали евреем, и Месрад а-Пним, и Министерство внутренних дел. Вы знаете, даже рассказывают такую историю про одну старушку, которая знала идиш. И она приходила на каждую, то есть у нее был такой заработок, она приходила к каждой семье, которая приходила в Бейдин Рабани, в Равинский суд, и рассказывала о том, что она их бабушка, и что, в общем, она говорила на идиш, и да и ним судьи, особенно ашкеназы, естественно, они очень впечатлялись и считали, что это ее внуки, что они евреи. Но потом, в общем, на каком-то одном из процессов поняли, что это одна и та же бабушка, и не может быть у нее столько разных внуков с разными фамилиями. Вот. На сегодняшний день Существует такая ситуация, что когда люди уезжали из бывшего Советского Союза, то или ныне приезжающие, но в основном те, которые уезжали из бывшего Советского Союза, уезжали очень быстро, и часто даже бывало так, что они теряли документы, либо у них не было всех возможных документов, потом они их доставали, и они были записаны в консульском отделе, израильского посольства, они были записаны как неевреи, соответственно, они перешли в Мисрадапним, в Министерство внутренних дел Израиля, как неевреи, так называемые Арба Алеф, 4 Алеф, то есть те, кто имеет право на Илью, они евреи, они называются Арба Б, 4 Б, это те, кто не имеет права на Илью, они называются, то есть те, кто имеет право на Илью, но они галахически, по еврейскому закону, по религиозному закону не евреи, они Арба Алеф. Вот они были записаны Арба Алеф, и в Мисрадапним, Министерство внутренних дел, они фигурируют как неевреи. Так вот, очень часто мы помогаем таким людям, чтобы они нашли свои корни вместе. Значит, мы помогаем этим людям найти свои корни и найти свое еврейство. То есть, значит, слухи о том, что мы там жестокие, или что мы стараемся сделать, навредить людям, это все полная ерунда.
Кстати, правда ли говорят, что по номеру Теудат Зеут, по номеру удостоверения личности, там можно узнать, действительно является человек евреем или нет? Бытует такое мнение. Какие-то там коды, шифровки существуют?
По номеру удостоверения личности можно заглянуть, ну не всем, естественно, я могу заглянуть, как человек записан в Израильском министерстве внутренних дел. Он записан, что он еврей, или он записан, например, как у него, например, стоит прочерк, это означает, что он не еврей, или что у него записано, что он представитель другой веры. То есть он может быть еврей, к примеру, да, но записан в министерстве. Пример был у меня такой случай, когда еврей, галахический еврей в Израиле, решил жениться. Так? Он был записан в министерстве внутренних дел как еврей. Но он решил жениться на нееврейке в Израиле. И он обратился в раввинский суд, чтобы его поженили. Ему сказали, в Израиле, как известно, существует только религиозный брак. Он сказал, что это невозможно. Тогда он пошел в церковь и крестился, и женился на своей жене. Соответственно, в Министерстве внутренних дел его записали уже как еврей-нуцри, как еврей-христианин. Значит, после этого он развелся. Он хотел снова быть записанным евреем. Такая история.
А кто умеет читать такие коды? Это полицейские или специальные служащие?
Нет, это не коды. Это, в общем-то, достаточно просто. Это информация, которая имеется в Министерстве внутренних дел. И нам, мы государственная организация, то есть мы работаем, наш отдел называется отдел помощи агунот, то есть женщинам, которые агуна – это женщина, которая живет без мужа, он не дает ей развод, то есть мы занимаемся, наш отдел занимается этим. Также мы занимаемся проверкой еврейства. Соответственно, у нас четырех проверяющих еврейство есть доступ к информации Министерства внутренних дел, поэтому мы можем посмотреть данные о человеке. Но это нас не обязывает. То есть, если человек записан в Министерство внутренних дел не евреем, мы вполне можем доказать, что он еврей. И наоборот.
Так на самом деле, а как же происходит проверка еврейства? Расскажите поподробнее.
Во-первых, я должен сказать вам, кто имеет право, да, проверять свое еврейство и для чего. Значит, если это гражданин Израиля, каждый гражданин Израиля, в принципе, имеет право проверить свое еврейство у нас, да? Если у него есть израильское гражданство. Теперь, в основном обращаются к нам люди, которые женятся или выходят замуж, потому что, как известно, в Израиле существует только религиозный брак, повторяюсь, я говорил это, и поэтому раввинские суды, они, когда приходят... Человек, который приехал из бывшего Советского Союза, они обращаются к нам, чтобы мы попытались понять, этот человек еврей или не еврей, мы пишем свою рекомендацию. Этот человек приходит к нам со своими документами, со своей историей, своими фотографиями. Значит, он приносит свидетельство о рождении, свое, там, мамина, бабушкина. И мы проверяем этого человека.
То есть даже, извините, даже если там не написано, что бабушка еврейка, все равно нужно все документы принести. До какого-то
да, пока... даже если написано, что бабушка еврейка. Я вам скажу почему. Во-первых, очень часто, значит, смотрите, до 1945 года национальность не писали. После войны стали писать национальность документы. Начиная с 1945 года. Теперь, кстати, основное количество метрик, оно после 1945 года, потому что во время войны люди теряли метрики. И огромное количество восстановленных метрик, оно 50-го, 51-го, 52-го года люди восстанавливали метрики. Теперь, в старых метриках, которые сохранились еще до 1945 года, до войны, нет национальности. Но если, например, фамилия бабушки, допустим, Рабинович Песия Самойловна, так? И папа ее называется Рабинович Самойл Израильевич. И мама ее, допустим, Абрамович Соня Абрамовна. Даже если написано национальность, то все понятно. То есть имена и фамилии, они могут служить тоже источником того, что этот человек еврей. То есть мы понимаем, что человек, который будет с такой фамилией, именем, отчеством, он не может быть не еврей. Так? Но это напоминает мне анекдот, который, я вам скажу сейчас анекдот, что звонит еврей с жутким еврейским акцентом в одну организацию. Говорит, ну как ваша фамилия? Говорит, моя фамилия Иванов, Иван Иванович. Говорит, мы вас не берем. Почему? С такой фамилией мы лучше возьмем. Подождите. Ой, я перепутал. Ладно, не важно. Окей.
Я не могу вспомнить. Я точно помню, что знакомый анекдот.
По фамилии что-то мы возьмем настоящего еврея, что-то такое.
Да, да, да.
Но что-то я перепутал при этом.
Ну, раз уж мы заговорили про фамилии, тогда скажите, является ли все-таки еврейская фамилия свидетельством еврейства?
Да. Однозначно еврейская фамилия является свидетельством еврейства, но есть фамилии, которые встречаются у евреев и у неевреев. Ну, например, фамилия Рабинович, Абрамович, она не встречается у неевреев. Ну, допустим, такая фамилия, как, ну, к примеру, Жуховицкий, к примеру, да, такая фамилия. Она может быть у поляков, она может быть у евреев. Яновский тоже может быть у поляков и евреев. Поэтому есть фамилии, которые мы знаем, которые явно еврейские, но есть фамилии, или Аронов, Давидов, это фамилии тоже, фамилия Аронов тоже может быть только у евреев. Но есть, например, если фамилия Давыдов, это уже может быть не еврей. То есть это целая наука фамилии. Имена людей. Значит, если человек, например, бабушка Жуховицкая Анна Григорьевна, так? У нее не написана национальность. Это проблема, потому что она может быть кто угодно. Но если мы заговорили с самого начала о том, что люди потеряли документы. Смотрите, если бабушка сказала перед смертью, что она еврейка, так? Это, конечно, важная вещь. Но если не существует никаких доказательств этого, то это тяжело. Теперь, у этой бабушки, значит, смотрите, если она скрывала всю свою жизнь свое еврейство, тем не менее, значит, очень важная вещь, где это была бабушка во время войны. Если, например, значит, эта бабушка была эвакуирована, то что она была эвакуирована, записано в Красном Кресте московском. Поэтому человек, который живет на территории России, любой человек, может обратиться в Московский Красный Крест И ему Московский Красный Крест выпишет из учетной карточки данные о том, что его бабушка такая-то, например, Руховицкая Анна Григорьевна, к примеру, я говорю чисто к примеру, такого человека не существует, она, значит, была эвакуирована в 1941 году, например, из Киева, допустим, в Андижан. И она еврейка. Если с ней были эвакуированы еще ее дети и родители, они тоже могут быть записаны в этой учетной карточке. Это один из путей доказательства еврейства, обращения в Красный Крест по поводу эвакуированных.
А куда еще можно обращаться? В какие организации?
Окей. Значит, по поводу доказательства еврейства вы имеете в виду?
Естественно, да. То есть вот да. Представим себе, вот эта вот женщина с Дальнего Востока, которая вот вначале мы ее проблему озвучили, и у меня есть настоящая ее фамилия, но я сейчас не буду ее озвучивать. Соответственно, куда таким людям нужно обращаться, вот если они находятся не в Израиле, куда им нужно обращаться?
И она знает, что ее бабушка была еврейка?
Бабушка перед смертью сказала, я еврейка, но и как бы потом выясняется, что есть дубликаты документов и с разными датами рождения. Ну, в общем, там полная путаница.
Значит, надо обращаться с этими документами, если человек хочет уехать в Израиль. Или человек, например, то есть, в принципе, еврей не обязательно должен ехать в Израиль, да? Но если человек хочет ехать в Израиль с теми документами, которые у него имеются, он обращается в израильское консульство. Если человек хочет доказать свое еврейство, он не собирается ехать в Израиль, он хочет доказать свое еврейство для себя, для общины, да, он может обратиться к раввину местной общины. Но наилучшим образом на территории Советского Союза значит, есть как бы в Москве работают очень серьезные люди, такой в Хабадской синагоге рав Исраэль Беренбаум, и в синагоге рав Гольдшмидт, это центральная московская хоральная синагога, такой рав Шумяцкий, значит, они очень сильно помогают людям, которые хотят доказать свое еврейство в документах, в поисках и так далее.
Огромное спасибо. И, кстати, по поводу фамилии я сейчас вспомнила, вот действительно, кстати, что на сайте Толдот есть страница, вы можете поискать по поиску, или я сейчас найду, пришлю вам ссылочку по поводу, что, о чем говорит моя еврейская фамилия. Можете там поискать свою фамилию и заодно узнаете, что она обозначает.
Да, еврейская фамилия может очень о многом говорить. Она может говорить о том, откуда человек, с какого места. Например, фамилия Бердичевский, да? Ну, понятно, откуда она. Или Брославский. Бердичевский – это из Бердичева, Брославский – это из Бреславля. Да? То есть фамилия может говорить о месте. Фамилия может говорить о какой-то профессии человека, который ее получил. Надо сказать, что евреи получали на территории Российской империи фамилии насильно. То есть, в принципе, евреи не хотели получать фамилии. Чисто еврейская традиция, что у евреев нет фамилии. То есть, например, в Торе и в Танахе вы не обнаружите ни одной фамилии. Например, если бы вас писали в Танахе, то вы были бы Мирьям, Бат и имя вашего отца. Меня бы писали Ариэль, Бен Цви. Так фамилии евреи получали по российской, на территории Российской империи как бы не по своей воле. Но в принципе им давали выбирать, какие фамилии. То есть евреи могли выбирать, какие фамилии они хотят. Поэтому выбирали по месту жительства, по профессии, например.
А, поэтому такие фамилии. Резник,
отсюда,
то Шойхет, да?
Да, да, да.
Шойхет, Меламет.
Шойхет, Резник, да.
Окей, понятно. Ну и, соответственно, такие же фамилии, как Моисеев, Левин, кстати, как
вот,
у вас.
Вот Моисеев, фамилия может быть не только у еврея. Фамилия Моисеев может быть и у русского. Значит, это не четко еврейская фамилия. Фамилия Левин, скорее всего, говорит о том, что я являюсь одним из потомков колена Леви. Да? Из-за того, что мне отец это не передал, он не знал, поэтому я не могу об этом судить. Поэтому я не поднимаюсь к Торе, как Леви, как второй после Коэна. Я поднимаюсь как Исраэль. Теперь. А в то же время мы знаем, что в Толстого «Война и мир» есть Левин, герой, и он еврей. Но большинство Левиных все-таки евреи.
Ну, и у Пушкина есть Ленский, у нас знакомый есть Ленский.
Да, есть Ленский тоже.
Есть Ленский, есть Ленский. И вот, кстати, такой вопрос, а вот раз мы заговорили про фамилии, а если еврейка вышла за
еврея? Я не могу, Мирим, я не могу, я расскажу. Сидит еврей на опере Евгений Онегин, спрашивает у соседа, скажите, пожалуйста, Онегин еврей? Нет. А Татьяна? Нет. А Ленский? Соседу надоело, он говорит, ну, Ленский еврей. Браво, Ленский, браво.
Да, друзья, это, на самом деле это такие вот тонкие шуточки вы можете услышать каждый четверг в 10 вечера по Израилю.
Они уже не такие тонкие, но тем не менее.
Ну, на любителя, тем не менее.
На вкус, да.
Да. Спасибо большое. Ну, начинает уже писать фамилии. Друзья, сейчас я все-таки найду, пока будет наш спикер отвечать на очередной вопрос, найду вам ссылочку на эту страницу, на Толдот, вы можете найти ваши фамилии. Потому что спрашивают фамилия Ремес. По-моему, однозначно на иврите Ремес – это намек, это еврейская фамилия. Но в то же время, если еврейка, например, еврейка вышла за нееврея замуж, вот смешанные браки, и у детей нееврейские фамилии, или тоже...
Но ведь в свидетельстве о рождении записано... Дело в том, что мы должны сказать большое спасибо товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину, Шмому Зихро, что он заставлял, начиная с 1945 года, был закон и до сегодняшнего дня почти. Нет, сегодня уже не записывают. Но время до распада Советского Союза был закон о том, что метрику свидетельства о рождении выдавали так. Значит, например, гражданин Петров Иван Иванович, так? Не написано, какой национальности, но написано, что его отец Петров Иван Васильевич, написано, что мама Петрова, например, Геня Абрамовна, еврейка. То есть она взяла фамилию мужа при замужестве, но ее национальность не изменилась, она записана в метрике в свидетельстве о рождении. Для нас свидетельство о рождении – это основной документ о человеке.
Да-да-да, я запуталась, у меня тут куча окошек открыты, пытаюсь общаться и тоже с теми, кто
задает пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, я буду ждать, а то я просто решил, что я...
Не-не-не, я никуда не ушла, я здесь, я с вами, все хорошо,
okay. Барбосим.
Следующий вопрос тогда встречный, вернее, не встречный, а тоже из этого раздела. Если не еврейка вышла замуж за еврея и взяла еврейскую фамилию, каков статус ребенка?
Тем не менее, национальность остается, ее записано, в свидетельстве о рождении ее детей.
Спасибо.
То есть, например, она была Аглая Пелагея Ивановна Иванова. Вот она вышла замуж за Рабиновича Абрама Моисеевича. Да? Значит, и она взяла его фамилию при этом. Что странно, но все-таки, допустим, представим себе такое, да, что она решила жить в Советском Союзе под фамилией Рабинович. Пелагея Ивановна. Но, тем не менее, в свидетельстве о рождении ее детей будет написано, что она Рабинович Пелагея Ивановна русская.
Спасибо. И давайте тему фамилии сейчас отставим, потому что, как я обещала, все-таки нашла для всех ссылку, отправила в чат. Потом вы можете посмотреть после урока, и там вот прямо вот имена, фамилии, даже все-все-все, как мы обещали.
Я хотел вам рассказать еще об одной вещи, которая помогает свидетельствовать еврейство. Эта вещь стала использоваться не так давно, и, в принципе, она не является четким доказательством еврейства. Но вместе с документами другими это может быть для раввинского суда очень серьезное, значит, очень серьезная помощь в том, чтобы человек был записан евреем. Есть такой, значит, человек в Иерусалиме, которого зовут Рав Зев Литке, к которому можно обратиться. И он... И он проводит такую, значит, анализ на ДНА, и собрано достаточно серьезное, я как раз сегодня с ним разговариваю, собрано достаточно серьезное количество людей, которые проверялись. Известно, что у 70% примерно ашкеназских евреев и у 70% ашкеназских и бухарских евреев, и 80% кавказских и грузинских евреев можно определить с помощью ДНК с достаточной...
ДНК, правильно?
ДНК, да, ДНК. С помощью ДНК с достаточной долей вероятности, что этот человек еврей. То есть буквально чуть ли не 99%. Если, например, допустим, у него ДНК, которая, допустим, встречается, представьте себе, что у человека есть ДНК, которая встречается у 1000 евреев, предположим, да, и у 10 неевреев, предположим, да, то мы предполагаем, что те, которые 10 неевреев, у которых встречается эта ДНК, на самом деле потерянные евреи. Мы предполагаем с большой долей вероятности, что этот человек еврей. Это не является абсолютным доказательством еврейства его, но если у него есть еще какие-то документы, то это может серьезно помочь. Теперь есть такая интересная вещь, что в принципе в этом смысле галаха идет по облегченному варианту в сравнении с государственными законами. Ну, скажем, пример. У человека есть бабушка еврейка, которая крестилась. Так? Теперь по ДНК он еврей. Но я уже говорил о том, что по государственным законам государства Израиль этот человек, человек, который еврей, например, христианин, или его бабушка христиан, принял христианство, он не имеет права на алию. Но с точки зрения еврейского закона он еврей, даже если его бабушка крестилась. То есть если его бабушка, мать матери крестилась, он еврей. И поэтому это может служить для него доказательством еврейства, этот анализ ДНК, который вместе с другими документами может помочь ему доказать свое еврейство, и он будет дано право жениться, выходить замуж в Израиле. Еврейским народом.
Слушайте, до чего техника дошла? Сразу вспомнился вот этот вот мультфильм. Так, да. Я вам сейчас загадку загадаю из жизни. Это непридуманная. Например, вот одна моя знакомая семья из одной из европейских стран сейчас в процессе гиюра. И, соответственно, они решили сдать такой анализ, о котором вы сейчас рассказали у себя там. И ждут результатов. Результатов нет. Я тоже жду. Мне тоже любопытно, что же будет. Вопрос. Если вдруг будет доказано, что один из супругов действительно имеет еврейский генетический код, будет ли им какое-то облегчение в прохождении гиюра? Или как вообще пойдет дальше?
Значит, это зависит от раввинского суда, который будет заниматься вопросами гиюра. Значит, я могу сказать, что в Израиле, я не знаю, как в европейских странах, но в Израиле и в России, скажем, Россия тоже в какой-то степени европейская страна, в Израиле и в России эти вещи принимаются раввинскими судами и помогают в прохождении гиюра. Более того, если у человека обнаружится еврейский ДНК, у него еще будут документы какие-то, которые будут свидетельствовать о том, что он еврей. Может быть, даже не надо будет проходить гиюр. Теперь, когда я сказал, что в Израиле этим занимается человек по имени Зев Литке, значит, почему я это сказал? Значит, любой человек, в принципе, сегодня в мире может в интернете найти любую фирму, которая будет проверять его еврейство. Но он не может прийти в раввинский суд и сказать: вот моя проверка еврейства, смотрите, я еврей. Почему? Потому что мы не знаем, этот человек свою слюну туда, так сказать, положил в эту пробирку, или слюну другого, своего друга еврея. Поэтому, вот, так сказать, у этого человека есть право, раввинские суды ему доверяют, чтобы он мог осуществлять такие проверки людям, он смотрит, проверяет по удостоверению личности он проверяет человека, он проверяет, тот ли это человек, который на самом деле, значит, является тем, кем он себя выдает. Он посылает это на проверку, он получает ответ, соответственно, он передает этот ответ самому человеку и раввинскому суду. Раввинский суд может, в принципе, направить человека на такую проверку. Если, например, раввинский суд сомневается, скажем, Допустим, бывают ситуации, когда непонятно, человек еврей или не еврей. То есть у него присутствует какое-то количество документов, а какого-то количества документов нет. Так, то есть если человек пришел вообще без всяких документов, и вообще у него ничего нет, кроме, допустим, рассказа о бабушке, которая проговорилась перед, значит, смертью, то это очень сложный вопрос. Но если человек приходит с каким-то количеством документов, но у него не хватает каких-то документов, и у него их нет, и он не может их добыть, то Равенский суд в случае сомнения может послать к Равзеву Литке. Кстати, данные его у меня есть. Каждый, кто хочет, может обратиться ко мне. Я передам его данные. Значит, может, если человек сам может обратиться к Равзеву Литке, и он проведет эту проверку. И если у человека было какое-то количество документов, которое значит, свидетельствует о том, что он еврей, то эта проверка может стать решающей. Теперь, почему не надо бояться этой проверки? Потому что, в принципе, Равинский суд не примет решение, что человек не еврей, если ответ пришел отрицательный. Почему? Потому что, допустим, мы говорим так, что если, скажем, этот генетический код встречается, допустим, у тысячи неевреев и у пяти евреев, да? Тем не менее, этот человек может быть еврей. Почему? Потому что мы говорим, что, может быть, одна из его бабушек или из одна его прабабушек или прапрабабушек приняла гиур. Дело в том, что если одна из его прабабушек приняла гиур, то есть приняла иудаизм, эта ДНК уже не будет действовать как на еврея. Понимаете?
Я понимаю.
То есть, если, например, прабабушка человека приняла иудаизм, она была генетически не еврейка, то получается, что ее правнук, который идет по материнской линии, он еврей, в то же время генетическая проверка этого не покажет. Поэтому генетическая проверка может только помочь человеку, а не навредить. То есть Равенский суд не делает выводов на основании того, что человек не еврей, из этой проверки. Он делает только выводы, что он еврей.
Я бы хотела закончить нашу встречу этой фразой, но все-таки не могу дотерпеть. На мой взгляд, раз мы сейчас заговорили, по-моему, проще всего пройти гиюр. Вот. Но подождите пока с комментариями, потому что у нас на самом деле очень много вопросов, именно связанных с гиюром. И я все ваши вопросы вижу. И, друзья, отправила еще раз вам мой номер WhatsApp, если вам нужен контакт Рава Заева Литки, о котором мы сейчас говорим, по проверке ДНК, вы можете мне написать. Пожалуйста, с радостью поделюсь с вами контактами. Скажите мне, пожалуйста, сколько все-таки времени занимает обычная проверка без осложнений в среднем?
А, насчет гиура, да? Не каждый человек хочет принимать гиур. Это к тому, что, допустим, есть люди, которые настолько уверены, что они евреи, что они не хотят принимать гиур. Но смотрите, здесь вопрос такой, да, если человек все-таки хочет, чтобы у него недостаточно доказательств документов, все-таки хочет, чтобы Равинский суд его признал евреем, у него недостаточного количества документов, то часто Равинский суд сам говорит человеку, чтобы он прошел гиур, и сам Равинский суд этот гиур проводит. Значит, если человек соблюдает заповеди, практически тут же, без ульпана, без всего. А теперь вопрос, который вы задали, повторите, пожалуйста.
Сколько времени в среднем без осложнений проводится проверка еврейства?
Это зависит. Проверка еврейства может занять 40 минут. А может, полгода. В основном мы заканчиваем 99%, 95%, от 95% до 99% всех тиким, всех дел о еврействе мы заканчиваем за 10 дней, 2 недели. Это максимальный срок.
То есть, соответственно, если мы говорим о том, что нужно поставить хупу, то нужно...
Нужно обращаться заранее, пораньше. Конечно. Чем раньше, тем лучше. Угу. Как только решили делать хупу, сразу...
Так скажите, вот за эти 40 минут или за полгода... До каких предыдущих поколений ведется проверка?
Смотрите, мы однозначно хотим проверить человека до того поколения, пока произошла революция. Почему? Мы не идем в царскую Россию обычно. Почему? Потому что если, например, человек родился в царской России, так, то в царской России не было смешанных браков, в царской империи. Там тоже существовали только религиозные браки. Поэтому если в царской России еврей хотел жениться на нееврейке, он должен был принять христианство. Очень редки случаи, когда нееврейка хотела выйти замуж за еврея в царской России, и она принимала гиур, потому что это преследовалось властями. Это очень сильно преследовалось, поэтому мы проверяем, то есть человека, если его бабушка, например, родилась, скажем, в 30-м году, да, к примеру, и ее родители, мы видим, что у них, что ее мама еврейская фамилия, еврейское имя, отчество. Это достаточно для того, чтобы сказать, что эта мама родилась до революции. И если она родилась до революции с еврейским фамилией, именем и отчеством, то это доказательство имеет. Нам помогает то, что евреи не были так ассимилированы сильно, и поэтому в основном у них были еврейские имена. Даже спустя революцию, значит, через пару лет, через несколько лет, до 25-30 года в основном были еврейские имена.
То есть, если, соответственно, имена и фамилии еврейские, национальность, украинка, ну, год рождения 48-й, то как в такой ситуации поступать?
Год рождения 48-й, и она написана Рабинович, к примеру, ее фамилия Рабинович, Песя Залмановна. Да, к примеру, я говорю. Год рождения 48-й. Значит, мы все-таки постараемся где-то обнаружить, потому что все-таки то, что в ее документе написано, что она украинка, это небольшая, но это рюта, это называется, то есть недостаток определенный. Мы стараемся, допустим, обнаружить какие-то документы, может быть, ее родители, может быть, ее документы во время войны, что она делала во время войны, где она была во время войны. Понять, почему она, так сказать, ну, почему она изменила национальность, может быть понятно из-за антисемитизма. Но, тем не менее, значит, скорее всего, мы придем к выводу, да, что она еврейка. Несмотря на то, что она записана в Украине.
Спасибо. Тогда следующий еще смежный вопрос на уточнение. Факт эвакуации – это достоверное основание для подтверждения еврейства или нет?
Да, это очень серьезное достоверное основание для подтверждения
просто
еврейства.
Просто понимаете, в чем вопрос?
Коренное это не означает... Извините, это не означает, что любой человек, которого эвакуировали, он еврей. Это не означает. Но, во-первых, надо сказать, что среди эвакуированных огромное количество евреев. И хотя мы говорим о том, что, значит, Сталин был большой злодей, но тем не менее мы не можем не подчеркнуть это, что среди эвакуированных очень большое количество евреев. Да? Теперь, в учетной карточке, которая составлялась в КВД или КГБ в те годы, было записано фамилия, имя, отчество и национальность. Теперь, поэтому Московский Красный Крест, когда он выдает эти данные из учетной карточки, то он, значит, он оперирует этими данными, учетными карточками, которые были составлены на всех эвакуированных. Учетная карточка может пропасть, но это очень редкий случай. В этой учетной карточке есть фамилия, имя, отчество, с кем он эвакуировался, с кем он был, какого он года рождения и национальность. И это прямое доказательство еврейства, потому что не писался человек во время войны евреем, если он был не евреем. Это было невыгодно.
Вопрос, почему все-таки вот люди, допустим, все собираются делать Алию, то есть подняться в землю Израиля, и все проверили государственными органами там у себя в стране исхода. Зачем нужна такая проверка Рабанута здесь, уже в Израиле? Зачем это нужно снова проходить?
Значит, я говорил о том, что эта проверка, которую вы осуществили, да, при всем уважении к этим структурам, она может быть не до конца точной, она может быть... Но бывают случаи, когда мы обнаруживаем, что сделали проверку, была какая-то ошибка. И эта ошибка не обязательно в отрицательности, не обязательно в сторону того, что не евреи записали евреям. Евреи могли записать не евреям. Поэтому существует такая структура, как мы, и Равинский суд полагается на нас. Кстати, мы очень часто обращаемся за помощью в эту государственную структуру, консульский отдел, который, то есть мы сотрудничаем с ними по поводу еврейства. Человек не должен бояться. Если он еврей, никто его не будет. Если он идет, дай бог, с большими документами, тогда ему не надо идти.
Так почему и когда эта процедура стала необходимой в Израиле? Значит,
эта процедура стала необходимой в Израиле в 90-е годы, когда был очень сильный наплыв, и когда многие люди хотели убежать из Советского Союза. И сегодня многих бегут из территории, из бывшей территории Советского Союза, многие подделывали документы. Теперь раввинские суды, когда человек приходит с этими подделанными документами, не может определить. Раввины не знают русский язык, они даже не могут прочесть эти документы. Поэтому раввины раввинские суды попросили помощи в этом, и так был создан наше подразделение. Так было создано.
То есть, если мы говорим там несколько лет назад, да, несколько десятков лет назад было боязно быть евреем и записываться, то сейчас это как раз наоборот.
Да. Вообще, есть такая интересная алаха, такой интересный закон в Шулхан Арух, что если человек приходит перед тобой из какой-то далекой страны, говорит, что он еврей, у него нет никаких документов, ему надо верить. Но этот закон не действует в том случае, если человеку по каким-то причинам выгодно быть евреем. В Израиле сегодня людям выгодно быть евреями. Или арабами. Ну ладно, не будем влезать в политику. Да. Вот, если сегодня приходит человек и говорит, что он еврей, это еще ничего не означает. Точно так же, как ничего не означает то, что человек носит кипу, носит бороду. Можно, если только по кипе и бороде, можно сказать, что он мужчина. Но больше это ничего не означает. Люди, многие ошибаются. Они считают, что если одел кипу и пустил бороду, значит, он уже должен быть цадык и праведник и так далее. И даже если он делает что-то не так, его говорят, ну как ты смеешь, зачем ты одел кипу? Ну, с какой-то стороны это правильно, но с другой стороны не каждый человек, который в кипе, который с бородой на раввин, не каждый человек, теперь, который раввин из бородой, он знает законы, и не каждый их соблюдает. Так что, смотрите, в отношении этого я могу сказать одно, что мы стараемся только помогать людям.
Анекдот я вам потом расскажу, после эфира.
Хорошо.
С меня анекдот. Если человек записан евреем в документах, но таковым как раз вот не является, как в таких случаях нужно быть?
Кто его записал евреем? Министерство внутренних дел. То есть он сделал его в Израиле по Арбабет, как еврей по Аллахе, по еврейскому закону?
Допустим, да. Или это было что-то напутано в свое время в стране?
Да, что-то напутано. Значит, смотрите, если это было что-то напутано консульским отделом, это одно. Но если это было напутано с точки зрения того, что у него были фальшивые документы, то это совсем другое. Фальшивыми документами лучше к нам не появляться. Значит, но если у него было что-то напутано, я думаю, что ему надо прийти и все честно сказать. Теперь мы стараемся ему помочь. И если он не еврей по закону, у него записано, что он еврей, он не еврей, он хочет присоединиться к еврейскому народу, у него есть путь его.
Сейчас мы будем немножко возвращаться к началу нашей беседы. Мои вопросы заканчиваются, и я принимаюсь за ваши вопросы, дорогие слушатели. Вы можете их писать, не опасаться, бояться не надо. Вот, смотрите,
не бойся, если... я совсем не страшно.
И тем более Равриэль не укусит, видите, он... Он до вас не дотянется. Вот смотрите, а если...
Даже если вы придете ко мне, я не укушу. Честное вам слово.
Поверим. А если пропали документы о еврействе, что делать? Как иудаизм относится к такому человеку? Как ему быть в плане соблюдения заповеди? Насколько ему надо стараться пройти гиюр? Каковы шансы, что его признают евреем, да, в кавычках, без того, что он все-таки восстановит документы или пройдет гиюр?
Вы имеете в виду, он живет в Израиле или вне Израиля?
Неважно. Нас сейчас слушают люди со всего мира.
Смотрите, если человек собирается ехать в Израиль, то это одно. То есть у него, ему надо восстанавливать документы. В общем-то, ему надо стараться восстановить документы, даже если он не собирается в Израиль. Документы подлежат восстановлению. То есть даже если, например, у человека есть бабушка, у которой попали все документы, вполне возможно, что у этой бабушки были сестры, были братья, или какие-то родственники, у которых есть эти документы. Например, очень часто приходят ко мне люди, которых родственники уже подтвердили свое еврейство в Раввинском суде. Так я не занимаюсь заново проверкой этих документов. Я, значит, опираюсь на то, что Раввинский суд постановил в отношении его родственника. Да? Вот смотрю, что это его родственник, я проверяю, что это действительно его родственники. То есть всегда существует путь, по которому можно постараться восстановить документы. Можно постараться восстановить на основании даже постановления суда того места. Другое дело, насколько эти документы будут релевантны в Раввинском суде. Потому что если, например, украинский суд постановляет, что человек еврей, что его родители были евреями, это не является основанием для того, чтобы Раввинский суд Израиля постановил то же самое. Но это является какой-то, значит, какой-то зацепкой.
Угу.
Значит, я, насколько встречал людей, практически не существует людей, которые не могут каким-то образом доказать свое еврейство. Практически таких людей почти нет. Я практически их не встречал, мне не обращались. То есть, если обращались, они даже думали, что они не могут доказать свое еврейство, мы вместе доказывали.
А были находили такие
документы
случаи,
которые... родственников, находили документы родственников, близких и так далее.
В вашей практике были такие случаи, например, когда человек упорно считал себя не евреем или там все окружающие, а вы таки да доказывали, что человек еврей?
Смотрите, для того, чтобы я доказал, что человек еврей, он должен ко мне обратиться. Если, например, человек упорно отрицает, что он еврей, не обращается ко мне, то я не буду доказывать, что он еврей, я просто про него не буду знать. Но если человек ко мне обратился, и он не знает, он еврей или не еврей, я ему помогу.
Вредные соседи обратились, настучать решили.
Вредные соседи обратились по поводу чего? По поводу того, что человек еврей или не еврей?
Угу, антисемиты, да.
Антисемиты обратились по поводу того, что человек еврей, да? Ко мне?
Да.
Еще не обращались. Еще не обращались. Я надеюсь, что такого не будет.
Смотрите, комментарий Яков пишет. Я знаю, что я и моя жена евреи. В процессе Алии мы предоставили соответствующие документы. Но, послушав вас, я уже не на все 100% уверен, что правильно записан в вашем ведомстве. Кстати, как это можно проверить?
Очень просто. Можно, если человек, например, хочет... Если человек, я еще раз повторю, если человек женился на своей жене в Израиле, то для его дети не нуждаются в проверке. Они пишутся евреями. И они не подлежат проверке. То есть они евреи. Теперь, в нашем ведомстве никак не записаны те, которые к нам не обращались. Поэтому я хочу заранее вас предупредить, что в нашем ведомстве нет никаких записей по поводу людей, которые к нам не обращались. Нам, они, но у всех есть свои записи в Министерстве внутренних дел. Теперь, какая запись в Министерстве внутренних дел, человек может обратиться в Министерство внутренних дел и получить официальный ответ по месту жительства, как он записан в своих документах. Обычно люди это знают. Теперь, если человек хочет, например, обеспечить в будущем, чтобы его дети были записаны в Равенском суде как евреи, даже если они маленькие, он может обратиться к нам, и если он докажет свое еврейство, то мы запишем его детей евреями. Точно так же, как мне пришлось проходить проверку еврейства и моим детям, соответственно, они были записаны евреями. Угу. Потому что моя жена еврейка.
Угу. А вот, допустим, человек потерял все документы, да, и живет не в Израиле, может ли он обратиться к вам? Прямо вот сразу напрямую в Рабанут в Израиль или нет? Или нужно сначала поискать, покопаться, подоказывать, или все-таки действительно пройти гиюр и ни с кем не сражаться? Как лучше поступить?
Я думаю, что это зависит от каждого случая в отдельности. Какие у него есть документы, насколько он уверен, что он еврей. Теперь я думаю, что в таких случаях ему лучше обращаться не ко мне, а местному раввину, который ему посоветует, что ему делать. Значит, я еще раз повторяю, что я не знаю в других городах, но он может в Москве четко есть кому обращаться. И тоже я
люди
могу
боятся, люди боятся. Понимаете, вы тут уже сказали, что вы не кусаетесь, квадраф, и все хотят к вам, уже пишут, хотим к нему, не в Москву.
Никто не кусается.
Никто не кусается.
Это напрасный страх. Это напрасный страх.
К вам как раз
страх. Это страх, который навеян, не знаю, чем.
Хорошо, чисто процессуально, вот исключительно процессуально, извините за грязное слово, процессуально можно ли к вам обратиться?
Нет. Я могу рассматривать либо, чисто процессуально, я могу рассматривать либо дела граждан Израиля, которые хотят пожениться или даже не хотят жениться, а, например, хотят сделать проверку еврейства для своих детей. Либо, то есть мы не можем заниматься не гражданами Израиля, к сожалению, чисто процессуально. Поэтому я вас посылаю в Москву, не потому что мне неохота.
Уж послали, так послали, я сейчас чувствую комментарии. Друзья, пишите ваши вопросы, потому что я сокращаю уже свои желания задавать вопросы, и будем вам давать возможность. Вопрос, сейчас, секундочку, я найду, был интересный. Нужно ли мне проходить гиюр с женой, она русская, по гражданскому браку, или я могу сам пройти гиюр? И имеет ли прошлый опыт и прошлая жизнь до того, как ты узнал, что ты еврей на прохождении гиюра?
Что это человек еврей?
Человек еврей, да.
И да, у него гражданство. Знает, что он еврей. Что?
То есть он знает, что он еврей, да. У него гражданский брак, то есть я так понимаю...
Он живет вне Израиля?
Ну, видимо, да.
Да. И что? В чем вопрос?
Вопрос, должен ли он сам пройти гиюр или с женой?
Он не должен сам пройти гиюр, если он еврей. Если он еврей, и у него есть доказательства еврейства, свидетельство о рождении его мамы, да? Еще будет гораздо лучше, чтобы еще было бабушки, то ему не надо проходить гиюр, он еврей. Теперь его жена гражданская, русская, если он хочет, чтобы у него была хупа, и чтобы у него был бы настоящий еврейский дом и настоящий еврейский брак, она должна пройти гиюр.
Слушайте, хороший вопрос тут от Якова пришел. Для того, чтобы быть похороненным на еврейском кладбище по еврейскому закону в Израиле, требуется ли доказательство еврейства? И как это можно доказать? Вот мы об этом сегодня успели поговорить.
Хевра Кадыша, государственная. Существует такая Хевра Кадыша, это так называемое похоронное братство, да? Которое занимается похоронами в Израиле. Они, когда... Они руководствуются теми данными, которые записаны в Месрад Апним, Министерстве внутренних дел Израиля. Если человек записан в Министерстве внутренних дел Израиля евреем, то он будет похоронен на еврейском кладбище. У нас были случаи, когда к нам обращались люди, которые были записаны не евреями в Министерстве внутренних дел. Их не хотели хоронить на еврейском кладбище, а их родственники хотели, чтобы их похоронили на еврейском кладбище. Нам буквально за день-два, чтобы мы знаем, что человек умер, то это очень серьезно, нельзя, чтобы тело человека долго не покоилось в земле. Бывали случаи, когда мы против того, что написано в Министерстве внутренних дел, писали в Хевру Кадышу, то есть и Рабанут, то есть Даяним, судьи это подписывали, что этот человек еврей, и что запись в Министерстве внутренних дел неправильна, и человека хоронят на еврейском кладбище.
Спасибо большое. Теперь частный вопрос. Если тест ДНК не подтвердил еврейство, но есть некие документы, и в них есть сомнения, то как тогда это работает? Если все факты есть, и похоронена бабушка с Маген Давидом у себя на участке, не на общем кладбище, как быть человеку с такой историей?
Где похоронена? Вне Израиля.
Вне Израиля, в России.
Да. Значит, хочу вам сказать, что на еврейских кладбищах на территории бывшего Советского Союза похоронены не только евреи. То есть, в принципе, могила не является доказательством еврейства с точки зрения еврейства. Потому что, например, жена была, хотела быть похоронена рядом с мужем. Да? И даже если она не прошла гиур, то дирекция кладбища не особенно на это смотрела. Поэтому, если у человека сомнительные документы, то, что его бабушка похоронена на еврейском кладбище, это не означает, что он еврей. Соответственно, ему надо проходить гиур, если он не может доказать свое еврейство.
То есть это вот то, что я говорила, что иногда быстрее и сохранить нервы и время, и пройти гиур.
Да, иногда так. Угу. И значит, вам сделают гиур сразу же.
Это далеко не значит. Тем более зависит это от страны, где проходишь, община, где ты проходишь, далеко ли от общины.
Да.
И вот у нас было двухчасовое
интервью. Каждая община по-своему.
Да. У нас, друзья, если вы интересуетесь вопросами Юра, отдельно, пожалуйста, у нас было не так давно двухчасовое интервью с раввином из Москвы, Шпендик. И вы можете поискать на сайте Толдот, не на сайте, а на нашем YouTube-канале Толдот.ру. Запись этого интервью. Точно такая же у нас была беседа, и были основные вопросы заданы. Рина спрашивает, достаточно ли моей метрики и метрики моей мамы? Мама родилась сразу после революции, через 4 года.
И кем записана мама? То есть как ее фамилия, имя, отчество?
Рина...
Да старая метрика. Да старая
Рина, метрика. Если, Рина, вы хотите получить ответ, поднимите руку, пожалуйста. Мы сейчас вам включим микрофон и зададите ваш вопрос. Дальше вопрос от Беллы. Может ли быть такое, что мама не еврейка, приехала в Израиль с поддельными документами о еврействе, а дочка вышла замуж в Израиле за еврея по всем правилам с хупой? Наверное, вопрос неспроста.
Да, такой случай вполне возможен. То есть, смотрите. Вопрос, насколько этот человек ищет истину. Если человек знает, что его мама подделала документы, ну, ты должен, не дай бог. Если бы я знал, что моя мама подделала документы, и она не еврейка, да? Не дай бог. И я бы знал бы это. То, скорее всего, хотя очень трудно судить, да, о себе, что ты делал в такой ситуации, но тем не менее, скорее всего, если бы я искал истину в этой жизни, и я бы также был бы женат на еврейке, я бы пошел и сделал ГИУ. Я бы не объяснял, наверное, про свою маму, что у нее поддельные документы, но я бы сказал, что у меня есть сомнения в отношении моей мамы, и поэтому я хочу принять ГИУ.
Спасибо большое. Рина, давайте мы поможем включить сейчас микрофон, секундочку. Это тот самый вопрос на уточнение. Рина, добрый вечер.
Добрый вечер. Мама написана, отец еврей, мать еврейка. У меня тоже самое написано.
Ну, значит, вы еврейка, можете быть спокойны.
Спасибо. Я знаю, но на всякий случай.
На всякий случай, понятно. Это еще раз доказывает. Это еще раз доказывает, что вы еврейка.
Мамина фамилия Тверская, ко всему
прочему.
Спасибо.
Пожалуйста.
Как мои дети всегда перед сном спрашивают: мама, какой нам сон посмотреть? Заказывают. Так вот, Рина, вам сегодня положен хороший сон. Раф вам дал успокоительное. Малка, ваш вопрос, пожалуйста. У вас работает микрофон. Да. Вытянули руку.
Добрый вечер. Здравствуйте. Большое спасибо за очень интересную информацию. У меня практический вопрос. Я живу в Америке. Мы официально по американским законам с мужем не женаты, но у нас была хупа. Мы планируем делать Илью. Я делаю раньше, мой муж позже, но я когда говорила с консультантом по Алие, он сказал: не надо вашу хупу приносить, это только запутает все. Тогда вопрос, имеет ли смысл мне легализовать хупу здесь, в Америке, и приехать уже с документами, подтверждающими мой брак, или приехать с хупой в Израиль и там обратиться в раввина и сказать, что вот так бы у нас есть хупа, и мы хотим, чтобы нас официально считали мужем и женой.
Это не совсем моя компетенция, этот вопрос, но я вам постараюсь ответить. Значит, смотрите, я вам буду отвечать как раввин, хорошо? А не как, в данном случае, а не как служащий, а не как государственный служащий.
Я согласна.
Значит, как раввин я вам говорю, что с мужем, ваш муж еврей, да? Ваш муж еврей?
Да.
Да. С мужем евреем, еврейки нельзя жить без хупы. Поэтому
у нас
я
есть, у нас есть
у вас есть хупа.
У нас нет официального подтверждения. У нас в Америке мы не сделали официальный сертификат о бракосочетании.
Почему?
Мы живем.
Сделайте.
Но нам это было удобно по каким-то причинам. Но я так понимаю, что в Израиле это может вызвать дополнительные проблемы, если мы приедем просто с хупой без официально подтвержденного государством Америка и United States.
Приезжайте так, да, и так сказать, принесите вашу хупу, делают ортодоксальный раввин.
Это хаббатская хупа, да.
Хаббатская хупа. Если вашу хупу делают ортодоксальный еврей, он известен в Израиле, этот раввин, то вы приезжаете с этой хупой, обращайтесь в Бейдин Рабани, в раввинский суд, для не новой хупы, а подтверждение вашей хупы. Есть такое понятие подтверждение хупы. То есть вы приходите в Бейдин Рабани, там есть раввинский суд, он находится в Иерусалиме, если вы будете в Иерусалиме, на улице Амбел-Ламот 4, вы приходите туда, вы заходите в маскирут, в секретарскую, вы заполняете бланк по поводу подтверждения вашей хупы. Но мы здесь подтвердят хупу, так что можете не волноваться. Вам подтвердят хупу, значит, соответственно, ваш брак будет считаться в Израиле, то есть эти данные будут переданы Министерству внутренних дел, значит, вы будете считаться замужней женщиной в Израиле, а ваш муж, соответственно, женатый мужчина. После того, как вы обратитесь в раввинский суд. Да, еще я забыл одно. После того, как вы обратитесь в раввинский суд, вас пошлют ко мне проверить еврейство. Вместе с вашим мужем. Или к моему коллеге какой-нибудь. Но в одном Иерусалиме это я.
Спасибо большое. Следующий вопрос я тут еще обнаружила. Целые залежи. Если у молодого человека прабабушка по материнской линии была русской, которая приняла гиюр, но кроме ктубы с прадедушкой не осталось доказательства прохождения гиюра. Все остальные бабушки и дедушки были евреями. До какого поколения следует считать предков?
Загадка. Если молодой человек знает, что его прабабушка прошла гиюр, у него есть ктуба, то эта ктуба, несмотря на то, что нет официальной справки о гиюре, ктуба бабушки, с этой прабабушки будет являться свидетельством ее еврейства, соответственно, еврейства его.
То есть абсолютно не нужно искать теудат гиюр, то есть свидетельство о прохождении гиюра.
Нет, он его не найдет.
Не найдет. Потому что если хупу поставили, значит, еврейство уже да проверили перед прохождением гиюра. И неважно, в какое время, в каком веке это проходило. Нахон, верно?
Ну, смотрите, весь вопрос в том, проходила ли она на самом деле, потому что бывали случаи, когда или раввин впадал в заблуждение. То есть, например, его вводили в заблуждение, то есть в наше время уже, да, скажем. Потому что в царское время это было сложно себе представить. Но в наше время были случаи, когда раввинов вводили в заблуждение. Зависит от того, какой раввин это делал. Теперь раввинам владели заблуждением в том смысле, что не говорили ему, что она не еврейка, она должна пройти гиюр, говорили ему, что она еврейка. Так? И тогда он ставил ей хупу как еврейке. И в Ктубот, в брачном договоре есть разные, я не буду говорить сейчас уточнять, есть разные, по-разному записаны, та, которая записана как георет, то есть как проходящая гиур, либо как еврейка. Значит, если, если четко понятно, что эта прабабушка прошла еврейство, и что не было, не был запутан раввин, и что он знал о том, что она не еврейка и делал ей гиур, то тогда он еврей. Очень непростой вопрос.
Так никто не сказал, что сегодня будет просто. Тут на самом деле очень много вопросов еще, да. Когда люди действительно не могут найти и доказать. Беньямин тянет руку. Пожалуйста, Беньямин, вы можете задать ваш вопрос лично.
Я задавал вопрос, вы его читали вслух, но немножко не поняли, не полностью его прочитали. Мне родственники сказали в 50 лет, что я еврей. Я начал ходить в синагогу. Вот. Но для того, чтобы пройти гиюр, мне сказали, что мне нужно идти обязательно на гиюр с женой. Я не думаю ехать пока в Израиль, ничего, просто живу с тем, что я есть. Могу ли я проходить гиюр сам? Или же обязательно на территории Украины проходить гиюр вместе с женой?
Я вам отвечу на ваш вопрос. Если вы считаете, что вы евреи, но у вас нет на это доказательств, так, то вам тоже придется проходить гиюр. Но если ваша жена при этом не еврейка, то вам гиюр не сделают одному, потому что получается нонсенс. То есть если вы проходите гиюр, вы являетесь евреем, соответственно, ваша жена не еврейка, вы не имеете права по религиозному закону жить женой не еврейкой. Поэтому как же вам сделают гиюр? Понимаете? Поэтому вы должны идти на гиюр вместе с женой. Если хотите, конечно, если она хочет.
А сейчас такой вопрос. А сейчас, вот тогда я сталкиваюсь с вопросом. Я еврей, гиюр пройти пока не могу, документов найти не могу. Соответственно, я не могу одевать тфилин вместе на молитве, и тогда я не могу быть в... Как бы быстро сказать? Не, не вообще. Здесь... Нет, 10 человек.
Откуда вы знаете, что вы еврей?
Мне сказала сестра моего отца. Мой папин отец. Вот у меня папа умерла, мама умерла. Я начал, поступил в институт и начал писать диссертацию «Межгендерные отношения в религиозных общинах». Начал учить Тору. А мне родственники сказали, конечно, учи, ты же еврей. И вот тут началось, и я после этого начал искать свои документы поднимать. Но архивы в Полтаве, в Воронеже, в Харькове полностью уничтожены. Ну, я не знаю, в силу определенных обстоятельств. Моим делом.
Скажите, пожалуйста, она сказала, что ваша мать была еврейка?
Да, мама была еврейка, да.
И бабушка, и мамина мама тоже.
Да, и я не могу, это надо в Воронеже искать, а у нас Украина с Россией сейчас плохие отношения, и прервался поиск. Вы мне сейчас подсказали, что можно через Красный Крест, и я теперь нашел. Значит, они были в эвакуации, кстати, тоже были.
Хорошо. Да, я вам посоветую, значит, есть такая организация Шурашим, это организация, которая означает буквально перевод корней. Насколько я знаю, ее отделение есть в Киеве. Я попробую узнать их номер телефона и кому там обратиться, они вам помогут. Вы соединитесь с Мирием, и я постараюсь узнать для вас в Киеве, кто этим занимается. Значит, теперь, если вы четко абсолютно знаете, что вы еврей, вы четко абсолютно знаете, что вы еврей, то вы можете одевать тфилин. В чем проблема?
Но я не могу участвовать в миньяне в этом случае, раз нет подтверждения.
Ну и что? Вы можете участвовать в миньяне. Если, например, миньян не считает вас десятым. Допустим, 9 человек, да? тогда вы, допустим, меня не уверен, что вы еврей, поэтому они не будут вас считать десятым. Но если есть 11, то вы можете участвовать в таком миньяне.
И находиться в тфилине во время...
Да, да.
Удивительно.
У нас есть мицва, одевать тфилин каждый день.
Я на протяжении 2 лет одеваю тфилин каждый день.
Прекрасно.
Я одеваю его до молитвы. А во время молитвы, но наш раввин мне сказал, пока не надо. И я, получается, снимаю его во время молитвы. И,
в каком городе?
Город Харьков, Москович. Моше Москович.
Мне трудно спорить с рав Моше Москович. Но если это он считает так, то...
Он рекомендует, он не считает. Он мне, то есть я одеваю тфилин до молитвы, говорю это самое шма, а потом во время молитвы снимаю и уже участвую полностью, во всем. Вот. Но я опять же, это 50 на 50, я не могу найти подтверждения, не могу найти документов. И вот ваша, и то, что мы сегодня вы сделали для нас, для всех, это очень большая работа. Вы подсказали Красный Крест, вы подсказали ДНК, анализы, потому что у нас как бы к этому сказали, что серьезно не относятся. А видите, оказывается, это дает возможность. Я хотел брахмекеру ехать с женой вместе. Но я смотрю, столько препятствий идет на гиюр. У меня жена согласилась идти со мной на гиюр. Вот она рядом сейчас. Да. Согласилась, но столько препятствий. Надо ехать в Киев, надо снимать там квартиру. А я живу в Харькове. То есть во время у нас очень сложное положение экономическое в стране сейчас. И вообще.
Да.
Вот. А я уже, мы уже год хотим поехать зарегистрироваться, но мы же должны все равно... Я учился, в моей синагоге учил нас человек, готовил гиюр, но он уехал в Израиль по алие. И даже не осталось учителя на сегодняшний день.
Я вам советую, прежде всего не о жене, а прежде всего попытаться доказать свое еврейство. Если вы докажете свое еврейство и сможете уехать в Израиль, то... Вопрос гиура жены можно будет решать здесь.
И, кстати, как я еще говорила...
Еще раз я повторяю, что я постараюсь узнать данные в Киеве все равно не о гиуре, а о том, чтобы вам помогли найти свои корни в отношении того, доказать, что вы да, еврей. Обратитесь к Мирям через несколько дней, хорошо? Мирям, можно?
Да, конечно, я здесь для этого.
Я завтра сажусь с Мирием тогда.
Да, свяжитесь, спасибо. Я сейчас еще раз напишу свой номер. Напишу еще раз свой номер телефона. И еще раз напоминаю, что вы можете на канале YouTube Toldot.ru найти 2-часовое интервью, разбитое на части, конечно, на тему гиюра, кому это нужно, зачем это нужно и как, куда обращаться. Давайте еще раз проговорим, уважаемый Рав Ариэль, куда нужно обращаться людям, которые живут за границей, чтобы проверить документы свои о еврействе. И если вообще документов нету?
Прежде всего, за советом к местному раввину. Теперь, я сегодня говорил о Красном Кресте. Я говорил, что в Москве, на территории России, то есть в Москве есть и при Московской хоральной синагоге, и в Мариной роще есть специалисты по проверке еврейства, которые могут помочь. В Киеве есть специалисты, которые могут помочь. Вот Россия, Украина, как бы
закрыта. А Европа? Западная Европа?
Если этот человек выходит из Советского Союза, вопрос, из какой страны он выходит. Если он выходит из России, опять-таки можно обратиться. Сегодня технические средства позволяют очень многое. Можно обратиться в Москву, если он выходит из России. Если он выходит из Украины, можно обратиться в Киев.
То есть в страну рождения, как правило.
Да, обычно в страну рождения.
Спасибо большое. Дорогие друзья, мы уже сильно перевалили за отмеренное нам время. Давайте, у нас есть еще пару вопросов. Я вижу, Юлия тянет руку. Юлия, задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Я тоже чуть не расплакалась. Тоже у меня похожая история, как у парня. У меня узнали, что у меня еврейские корни, то есть мамин папа. И рассказала сводная сестра. То есть у мамы оказалось, у моего дедушки еврея была первая семья до войны. И, в общем, оказывается, тоже недалеко от Умани я нашла даже это местечко над Лак. Я в архивах лазю, вот уже не знаю сколько лет, пытаюсь найти какую-то информацию. Хочу выехать в Харьков и никак не могу. То есть очень тоже
а
для
где
нас...
вы живете?
У нас есть свидетельство о рождении, что дедушка родился недалеко от Умани. Там стоит, где национальность, прочерки его мамы и папы. Папа там, он Захарий Яковлевич, да, там. И вот прочерки.
А фамилия?
Щипцов.
Вот, вы видите, это не совсем еврейская фамилия, то есть это не может сказать, что он еврейский.
Поэтому хотела найти я именно фамилию, не, вот я не знаю, еврейская она или нет. Вот,
Захарий... А бабушка тоже была еврейкой, жена? Или нет?
Бабушка нет. То есть только мамин папа был, да. Мамин.
В каком месте вы живете?
Я вообще и в Москве, и в Орле. У меня два. А я, кстати, я обращалась,
мы с мамой. Мы не на Украине.
Красный Крест.
Угу.
Мы с мамой ездили. Мы не на Украине, нет, дедушка в Харькове был, потом жил. А вот мы ходили с ней в Красный Крест. Также мы зашли в хоральную синагогу. Разговаривали с Александром Вольфовичем. Он нас говорит, идите в Красный Крест. Мы пришли в Красный Крест, там сказали, мы можем поднять какие-то только вот, если во время войны были, вот там Холокосты, то есть то, что во время войны. То есть они нам не смогли помочь.
Скажите, пожалуйста, а дедушка что делал во время войны?
Служил.
Он воевал?
Да, воевал.
Ранение было. Значит, есть такие сайты, где вы сможете найти эту информацию.
Вот я искала тоже, я в архивах я смотрела.
Значит, сайты, нет, не архивы, а сайты, в которых есть, например, военные служащие, которые воевали в составе Советской Армии. Там написано национальность. Я вам тоже, Израда Шем, Вильям, написывайте, пожалуйста, потом вы мне завтра все это расскажете, да, чтобы для меня был план работы, что мне делать в ближайшие дни.
Да,
найти сайт, в котором есть участники Второй мировой войны с их национальностью.
Квадрав, мы так поступим. Все, кто действительно заинтересован в личных таких вопросах, чтобы мы сейчас сидели, не присутствовали в приватной беседе, вы напишите, пожалуйста, мне на WhatsApp, друзья, хорошо, кто нас сейчас слушает, а я потом уже перешлю уважаемому нашему спикеру ваши вопросы, ваши болезни, будем ставить диагноз и лечить с Божьей помощью. Вот, поэтому я очень надеюсь, что сейчас остались у нас вопросы общего характера. Еще раз напомню, почему еврейство устанавливается по маме. Напомните всем, пожалуйста, уважаемый рав.
То, что еврейство устанавливается по маме, выводится из Торы. Значит, выводится из определенного предложения из Торы, в котором мудрецы выводят это из выражения из Торы, что еврейство устанавливается по маме. Это закон Торы. Теперь, соответственно, первый еврей был не еврей, Авраам. У него мама не была еврейка. Соответственно, значит, почему Авраам все-таки считается, первым евреем? Значит, получается, что первый еврей, человек, который принял на себя единобожие, иудаизм, это дает нам основание считать, что... То есть нам основание считать, что любой нееврей, который принимает еврейство, является евреем. Теперь закон о том, что еврейство идет по матери, он только с момента дарования Торы. Поэтому, например, семья Якова, да, 12 его сыновей, на ком они были женаты? Но из мнений, что они были женаты на кнанитянках. Так. До дарования Торы не существовали определенные законы, которые были после дарования Торы. Например, мы читаем на этой неделе в главе про Моше Рабейну, что его отец Амрам женился на тете своей, Йохевед. А по законам Торы такой брак запрещен. Значит, то есть племянник на тете. То есть только с принятием Торы еврейским народом был введен этот закон, что национальность передается по матери. Горы Синай или Иур.
Спасибо большое. Елена тянет руку сейчас, секундочку. Елена, вы можете говорить? Мы вас слушаем.
Не совсем Елена, здравствуйте. У меня есть вопрос.
Написано Елена.
Да, но это муж...
Простыла, понятно.
Муж Натан.
Муж Елена. Муж Елена. Хорошо. Муж и жена – это одно целое, так что это не страшно.
Да. Вопрос о знакомых. Он еврей по папе. Он живет в Москве, и он может сделать Илью в Израиле.
Да.
Но у него есть девушка, которая живет на Украине. Она не еврейка и тоже в процессе прохождения гиюра. Как ему лучше поступить? Им оформить свои отношения официально в Москве, там, на Украине, где угодно, и вместе переехать в Израиль? Или же ему сначала переехать в Израиль, пройти гиюр, и потом ее привести в Израиль, и там она пройдет гиюр? Или это невозможно?
Я советую, чтобы они оба приняли гиюр на территории бывшего Советского Союза, оформили религиозный брак и так приехали в Израиль.
И продолжили соблюдать
традиции. И продолжили соблюдать традиции в Израиле. Потому что я вам скажу, что он имеет право на алию. У него будет израильское гражданство. Но если он приедет в Израиль и потом захочет ее забрать себе в Израиль, если жениться на ней, забрать ее к себе в Израиль, у него будут большие проблемы. И не дадут гражданство. Сразу это будет целое дело. Наверное, много лет.
Спасибо большое. Яков, ваш вопрос. Я так подозреваю, сейчас будет про кладбище. Добрый вечер, Яков.
Здравствуйте. Да, у меня короткий вопрос. Я уже его написал, но до него не дошло. Значит, мы планируем, мы хотим купить заранее место на кладбище, на еврейском кладбище, быть похоронен по еврейскому закону. Но, как я понял, нужно доказать предварительно наше еврейство. Как это доказать? Какие документы? Куда обратиться? Кто эти?
А где вы живете?
Мы живем в Батьяме.
Значит, как вы записаны в Министерстве внутренних дел, когда вы делали алию? В каком году вы приехали?
Мы предоставили, ну я там написал, мы предоставили, мы 3-4 года назад сделали алию из Америки, мы предоставили полное свидетельство о рождении, где написаны доказательства еврейства.
То есть в Министерстве внутренних дел вы записаны как еврей?
Я надеюсь.
Да. Окей. Значит, вы, раз в Министерстве внутренних дел вы записаны как евреи, значит, для того, чтобы купить место на кладбище, вы должны обратиться к Хабу Кадышу, и вам продадут место на кладбище.
Понятно. Спасибо. И, кстати, я там написал, но это не
прочитали. Того города, в Батьяме обратитесь к Хабу Кадышу.
Да.
В Рабануте есть Хабу Кадышу. В любом городе в Израиле есть Хабу Кадышу, государственное, в Рабануте.
Понятно. Обратитесь к ним. Спасибо. Я бы хотел еще комментарий повторить, который я написал. Мы в Харькове получили так называемое полное свидетельство о рождении. Я рожден в 41-м году до войны.
Называется и... вытяга, да?
Что?
Вытяга.
Да. Но наряду с обычным, с метрикой обычной, у них, оказывается, есть полное, где указаны национальности обоих родителей, место работы, все правильно, и адрес, все правильно они указали, и он нотариально заверен, с апостилем мы получили все.
Отлично.
То есть есть такое.
Это выписка, это не само свидетельство о рождении, это выписка о рождении.
А, да, называется. Да, но там прямо написаны национальности
обоих родителей. Это все хорошо очень.
А, все, спасибо вам.
Спасибо вам за ваши вопросы, за ваше участие. Дорогие друзья, если вы думаете, что вопросов было мало и чей-то...
Мирин, давайте не будем заканчиваться на вопросе о кладбище.
Не будем, нет, не будем заканчивать.
Давайте еще какой-нибудь вопрос, но не о кладбище.
У нас постоянно...
Чтобы мы расстались на веселой ноте.
На веселой ноте. Это я вам сейчас позвоню и расскажу анекдот. Обязательно.
Ну, с нашими зрителями тоже. Чтобы мы расстались на веселой ноте.
Дорогие друзья, у нас на самом деле...
Хотя я вам скажу, что на самом деле этот последний вопрос, он не совсем грустный. Потому что человек, который хочет купить себе место на еврейском кладбище, это является сагулой на долгую жизнь. То есть, в принципе, человек не должен бояться себе покупать место на кладбище. Это очень хорошо, чтобы он долго жил.